Я вас категорически приветствую. В этом выпуске «Рамблер» вышел на тропу войны. Когда появятся беспилотные аэротакси, внезапная смерть данных на SSD и национальные особенности видеонаблюдения. Ну а теперь переходим к новостям высоких технологий. Китайская контора «Иханг» запустит первый в мире сервис аэротакси в городе Гуанчжоу. Пилотируемые полеты своих дронов компания показывала еще в прошлом году. Китайские пепелацы поднимались в воздух в различных китайских городах, парили над сельской местностью и вызывали неистовый восторг у китайских зевак. А третьего дня показали, что двухместные летательные аппараты спокойно перемещаются уже без пилота внутри. Разрешения от властей Гуанчжоу уже получены, причем не только на пассажирские перевозки, но и на грузовые. Вызывает интерес обеспечение безопасности полетов. Если вдруг на винт намотается какой-нибудь случайно пролетающий голубь или чей-нибудь сбившийся с пути дрон поменьше, как там, уцелеют ли китайские пассажиры? Кстати, совсем недавно, впервые в истории полетов с реактивными ранцами, насмерть разбился пилот реактивного ранца. Беда произошла в Пуэрто-Рико во время подготовки к городскому фестивалю. Падение всего с 7 метров высоты хватило для летального исхода. А судя по видеороликам компании «Иханг», их агрегаты летают значительно выше. Воздух – это не автомобильная дорога. Резко затормозить или съехать на обочину, чтобы избежать столкновения, тут не получится. Ну, в общем, тем интереснее будет следить за начинанием китайских товарищей. Твердотельные накопители компании Hewlett-Packard Enterprise оказались запрограммированы на самоубийство. Из-за так называемого бага данные на них уничтожались через 32 768 часов работы. Ну, для специалиста это вполне осмысленная цифра – 2 в 15 степени. А для пользователя эти тысячи часов переводятся в 3 года, 270 дней и 8 часов работы накопителя. И для одного из подрядчиков Hewlett-Packard часики, отведенное время, уже оттикали. А обновление прошивок как для устройств, продающихся отдельно, так и для входящих в сервера корпоративного уровня уже вышло. И сейчас все владельцы затронутых багом накопителей, утирая занавесками холодный пот, его спешно устанавливают. Это для обывателя потеря данных может быть хоть и болезненной, но все-таки не критичной утратой. А вот мертвый RAID-массив на сервере какой-нибудь компании может привести к миллионным и даже миллиардным убыткам. Многие озабоченные граждане считают Китай страной тотальной слежки. Однако свежий отчет Wall Street Journal сообщает, что к 2021 году по всему миру будет установлен миллиард камер наружного наблюдения, из которых примерно половина приходится на Китай. Ну, цифра, безусловно, огромная. Однако, если пересчитать количество камер на одного человека, получается, что тоталитарный Китай и свободная демократическая Америка как-то не очень далеко друг от друга ушли. И там одна камера зорко присматривает, ну, примерно за 4 гражданами. Правда, применение камер несколько различно. Если в Китае камеры расположены в основном на улицах, ну, чтобы, разумеется, без устали следить за каждым шагом китайских граждан, то в свободных США камеры в основном ставят в магазинах и торговых центрах. Только 3% камер в США используются для общегородского видеонаблюдения. Ну, тут-то каждому либералу понятно, что это все потому, что у граждан в США есть собственное оружие. И поэтому на американских улицах царят порядок и законность. Осталось только проследить за тем, чтобы детишки конфеты с прилавков не тырили. Но почему-то в Китае относительно США в 3 раза реже случаются убийства. И в 8 раз реже грабежи. И в 80 раз меньше вооруженных нападений. Ну и так далее. Это что же получается? За гражданами можно следить для их же собственной пользы? Нет, какой-то бред. Ну а теперь, что же сегодня попало в цепкие лапы?
Дементий, тебе сейчас выговор прилетит. Возможно, с занесением в грудную клетку. Студию кто подметать будет? А! Пушкин!
Нет, не Пушкин.
А кто?
А Крузенштерн.
Какой еще Крузенштерн? Человек и пароход?
Нет, человек и пылесос.
О! А автономные пылесосы, их еще называют роботами, сегодня давно уже не редкость. Поначалу такие девайсы покупали больше как домашний аттракцион, чем реально полезную бытовую технику. Но теперь, когда эффект новизны сошел на нет, гражданам хочется, чтобы пылесос не просто катался по дому, развлекая собак-убийц, а реально убирал, желательно тихо и незаметно. Ну и тут возникает вопрос, с какого боку подходить при выборе конкретной модели. На данный момент большая часть доступных роботов-пылесосов относится к пятому поколению этих устройств. Ну, то есть, набор рабочих характеристик, обязательных для современного автономного пылесоса, уже вполне устаканился. Имеет смысл перечислить оные на примере Китфорд КТ-545, названного в честь известного русского мореплавателя Ивана Федоровича Крузенштерна. И ты уже спросишь, почему именно 545-й Китфорд? Да потому что в инстаграме Китфорда он мне попался на глаза первым. Инстаграм у них толковый. Много полезной информации о технике. Отзывы есть, видео, обзоры. Можно легко и удобно присмотреть себе подходящую модель. Первым делом необходимо удостовериться в том, что девайс умеет общаться с другими устройствами через Wi-Fi. Конкретно на данном пылесосе имеется значок, указывающий на наличие такой функции. Это важная черта роботов-пылесосов пятого поколения. Раз есть Wi-Fi, значит, устройство умеет сопрягаться со смартфоном, а значит, есть специализированное приложение, через которое можно настроить всякое. Плюс наличие мобильного приложения означает, что в будущем, по мере обновления прошивок, данный робот-пылесос станет еще надежней и сообразительней. Например, данный пылесос умеет чертить на экране мобилы карту помещения, чертит прямо по ходу уборки, что позволяет понять, где уже убрано, где еще будет производиться уборка и куда робот-пылесос не смог пролезть. Вторая важная черта роботов-пылесосов пятого поколения – это способность производить полноценную влажную уборку. Для этого должен быть спецконтейнер для воды. Ну, примерно вот такой. Контейнер должен быть оснащен капиллярной помпой, которая дозированно подает воду на прикрепленную к днищу тряпку. Таким образом, тряпка не будет высыхать через несколько минут и не будут образовываться лужи, как это бывает, когда воду подают самотеком. Ну и третий момент – наличие на выходе тонких фильтров. Тут надо пояснить, что ввиду небольшой всасывающей силы роботы-пылесосы в основном имеют дело с мелкой пылью, на которую так активно реагируют аллергики. Если на выходе воздушного тракта не поставить так называемый HEPA-фильтр, вся мелкая пыль будет выдуваться обратно на пол. Ну а тут нет. У 545-го Китфорда таковой фильтр имеется, и фильтр этот сменный. В комплекте имеется запасной. Ну, комплектация, кстати, богатая. Помимо запасных фильтров и боковых щеток имеется еще... Дементий, где коллекционный магнитик?
Я же их собираю.
Дай сюда, блин, иди. Иди. Можно подумать, один ты их собираешь. Одним словом, комплектация, что надо. Итого, имеем толковый агрегат, преимущественно для помещений с паркетом, ламинатом, плиткой и прочими гладкими поверхностями, отвечающий всем современным представлениям о добротном роботе-пылесосе. Все прочие подробности по ссылке внизу.
Ну а сейчас к разборкам из мира лицензионного права. Разгорелся скандал вокруг Engine X, довольно популярного отечественного веб-сервера, на котором крутится порядка 500 000 000 сайтов по всему миру. То есть это вообще первый по популярности веб-сервер. Ну а в России на нем крутится без малого 2/3 всех сайтов. Разрабатывал веб-сервер в начале нулевых сотрудник Рамблера Игорь Сысоев, который в 2011 году основал собственную компанию, названную так же, как и веб-сервер Engine X. В начале этого года американская мегакорпорация F5 Networks купила компанию Engine X за $670 миллионов. Сделку закрыли в мае, а 12 декабря корпорация Rambler внезапно заявила исключительные права на исходный код Engine X. И вот уже заведено уголовное дело о нарушении авторских и смежных прав. Часть 3 статьи 146 УК РФ. И даже проведены обыски. Позиция Рамблера проста. По трудовому договору исключительные права на разработку софта остаются у работодателя. А раз гражданин Сысоев создал Engine X, будучи сотрудником Рамблера, то и говорить тут не о чем. Теперь Рамблеру придется доказывать, что Engine X – это служебное произведение. Ну, то есть, должно где-то быть техническое задание на создание программы, отчет ответственного сотрудника. В общем, должны быть подтверждающие факт разработки по заданию бумаги. Однако бывший исполнительный директор Рамблера Игорь Ашманов, который и нанимал Сысоева, говорит, что должность у того была системный администратор, а должностных обязанностей по разработке софта у него не было. Ашманов добавил, что Сысоев перед устройством на работу предупреждал, что у него есть свой проект, которым и был Engine X. И при этом отдельно оговаривалось, что Рамблер на него претендовать не будет. Но возвернемся к юридической стороне вопроса. До 2008 года действовал другой закон об авторском праве, который, как сообщают специалисты, был громоздок и противоречив, особенно в трактовках того, что именно следует считать служебным произведением. Также довольно остро стоит вопрос исковой давности. Почему об авторском праве вспомнили только сейчас, когда Engine X купили американцы? Ну а больше всего интересна, как обычно, реакция общественности. Engine X поддержали многие крупные сайты, ну, такие, к примеру, как Яндекс, ВКонтакте. Выступили в поддержку и медийные персоны. Ну, например, глава Сбербанка Герман Греф выступил с резкой критикой ситуации. Гражданин Греф считает, что такие споры надо решать в арбитражном суде, а не подводить под уголовную статью. Пикантность ситуации добавляет нюанс, что Сбербанку как раз и принадлежит 46% компании Рамблер. Ну, глядя на все это, было проведено экстренное заседание совета директоров Рамблера. И вот уже сообщают, что Рамблер вовсю сотрудничает с Engine X и пытается прекратить уголовное преследование. Однако дело производства по статье о нарушении авторских прав по российским законам нельзя остановить из-за примирения сторон. Так что теперь все зависит от прокуратуры. Отдельная прелесть ситуации в том, что когда Сбербанк становился акционером Рамблера, то получил определенный набор гарантий со стороны последнего. Ну, в частности, что у Рамблера нет каких-либо нераскрытых нарушений прав интеллектуальной собственности. А в ситуации с Engine X получается, что эти гарантии были нарушены. Ну а крайней в этой ситуации, похоже, становится компания Linwood, которой Рамблер передал в 2015 году права на отстаивание своих интересов по данному вопросу. Однако это еще не все судебные тяжбы Рамблера. Еще до упомянутого заседания совета директоров компания успела выкатить иск к сервису Twitch на 180 миллиардов рублей, пригрозив заблокировать его в нашей стране в судебном порядке. 180 миллиардов рублей – это порядка 2 миллиардов 900 миллионов долларов. Напомню, Amazon купил Twitch гораздо дешевле – за 970 миллионов долларов. Поводом для иска Рамблера послужило то, что пользователи Твича незаконно рестримили матчи английской премьер-лиги, эксклюзивные права на трансляцию которых в РФ как раз у Рамблера. Ну, Твич, понятно, ответил, что просто предоставляет сервис и не отслеживает, кто там что правомерно или неправомерно транслирует.
Тут, правда, общественность в интернетах едко заметила, что Twitch, конечно, никакие трансляции не отслеживает. Он сразу банит. Ну, если произнесено во время стрима какое-либо словечко из обширного запрещенного списка. Или если негативно выразился про ЛГБТ. Как так получается? Не иначе магия Твича. Но через несколько дней ситуация разрешилась так же внезапно, как и началась. Стороны объявили, что обо всем договорились, а Рамблеру переданы инструменты для борьбы с пиратскими трансляциями. Не иначе снова магия помогла. Но еще есть мнение, что на тот момент Рамблеру уже с лихвой хватило общественного внимания из-за дела с Engine X. И лишний раз обстановку нагнетать не стали. Но все-таки хорошо, что отечественный цифровой гигант пощадил и не обанкротил маленького свободолюбивого Твича и заодно его владельца, небольшой интернет-магазинчик Amazon.
А на сегодня все. До новых встреч.